Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Від реформації духу і мислення людини до реформації суспільства в масштабах держави і покоління. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком.
Доброго времени суток, наши дорогие радиослушатели, а также все, кто нас смотрит и видит через интернет в YouTube и Facebook. Мы рады вас приветствовать. Это регулярная программа «Реформация». Сегодня гость нашей программы Роман Калашников. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Роман является отцом троих детей, как многие наши гости. У нас как-то вот так заладилось, что все вот гости, у них по трое детей. Это такая уже хорошая, приятная традиция. А также он священнослужитель Церкви Благодать, город Одесса, и преподаватель Одесской богословской семинарии. И в то же время, вот вы, кто видит его, понимает, что это молодой, красивый человек, который не соответствует представлениям общепринятым священнослужителя. Бороды длинной нет, спортивного телосложения. И это уже, наверное, какая-то реформация, как повлиявшая на Романа. Роман, скажите, вот ваш образ, это соответствует вот канонам в вашем понимании духовного человека, священнослужителя? Или это вот как-то с чем-то другим связано?
Спасибо за такое приятное представление. Конечно же, оно соответствует. И, наверное, мой, ну, как бы главный образ, которому я хотел бы соответствовать, это простой, доступный, открытый, веселый и, главное, тот, который может творить добро. И вот если это получается делать, то я буду очень доволен.
Ну, я, пообщавшись перед эфиром, вижу, что все соответствует, и веселый, и добро, я знаю, делаете, Роман, это очень хорошо. Мы сегодня поговорим, у нас тема такая, а что, если б сегодня? Мы говорим о реформации, о понятии таком вселенском реформации, которая произошла 500 лет назад, ну и о реформации, которая происходит в каждой стране, в каждой культуре, в свои периоды. И в нашей стране, ну, назревает какая-то реформация. Мы переживаем политические реформы и реформации, ну, чуть ли не каждые 10 лет. К сожалению, глобальных перемен люди, простые люди, не ощущают. Ну, простые, как я, например. Вот я что-то не чувствую перемен, хотя власть меняется, политические какие-то ориентиры, цели, направления и меняются, но, к сожалению, не ощущается это на жизни простых людей. И у меня складывается впечатление, что все-таки нужно менять духовный аспект жизни. В духовной жизни должны быть перемены. В духовной жизни как отдельного человека, так и всего общества должны быть реформы. И вот мы сегодня поговорим об этом. И у Романа есть хорошая статья, которую мы, наверное, потом, если сможем, скинем ссылочку под видео, о том, как это было бы сегодня. Вот как вы, Роман, представляете реформу Мартина Лютера, которые произошли 500 лет назад, в сегодняшнем дне, вот в наше время, в наше поколение, такое 21 век, новые технологии. Ну как это можно себе представить?
Угу. Да, действительно, Виталий, я согласен с тобой, что сейчас мы живем в такое время, когда слово «реформы», требования реформ – это просто уже такой постоянный призыв, который мы везде слышим, постоянно все об этом говорят. И знаете, без разницы, как бы мы относились к этому, некоторые, конечно, всегда с осторожностью относятся к самому понятию слова «реформировать что-то», потому что это что-то менять. Некоторые, наоборот, хотят не идти вперед, реформировать что-то новое, но, наоборот, возвратиться к чему-то более старому и привычному. Но знаете, интересно, что даже какой бы ни было направленности, люди все равно недовольны настоящим. То есть либо они хотят идти назад, реформировать к чему-то старому, либо реформировать к чему-то новому. Но очевидно, что люди, которые живут в сегодняшнем дне, их не устраивает вот это обстановка, вот это все настроение людей, и нужно что-то менять. Вот с этим согласны все. Или новаторы, или консерваторы, это их объединяет.
Ну вот президенты меняются у нас каждые 4-5 лет.
И слава богу,
да,
что
слава
меняются.
Богу.
В некоторых странах
очень...
они вообще не меняются.
Не меняются. Как смотришь, вот Новый год, поздравления, одни и те же лица, да. Один и тот же пейзаж и ничего нового. У нас, видите, сейчас еще новые креативные ребята приходят, новые команды, и ну, это меня уже даже начинает радовать. Хотя я такой как бы скептик в этом вопросе и не вижу вот каких-то глобальных перемен, которые все так ожидали и так прям убеждены были, что они с первого дня начнутся и будут реформы, которые дадут возможность поднять пенсии. Я сейчас об этом все больше думаю. И мы заживем, наконец, пенсионеры. И обещаются зарплаты по там несколько тысяч условных единиц в месяц. И вот они обещались, и, к сожалению, не происходит ничего. И у меня складывается впечатление, что нужно глубже копать. Не ждать от президента перемен, а что-то менять вот на самих вот, ну, на самых низших уровнях, да, общества. Самых простых людей мы должны что-то менять. И почему я об этом хочу поговорить? Вот еду я, к примеру, вчера в трамвайчике. Поздно ночью, вот на последнем трамвайчике ехал домой. И ну, еще немножко там пару человек со мной ехали в этом трамвае.
Прям романтическая такая,
да, такая в Одессе
картинка.
Это картинка прям особая. Вот морской пейзаж был бы из окон, если бы мы не на Слободке жили. Но тем не менее. Вот и подъезжаем мы до остановки. Протягиваю я пятачок, да, заплатить за проезд. И ну, как бы водитель берет эти денежки, а талончик не дает.
Ага.
Я вот выхожу и думаю, как бы, ну вот как правильно, требовать этот талончик или не требовать? Как правильно поступает человек? Вот он берет эти 5 гривен себе, и не, как бы, они не попадают в казну, не попадают для реформ нашей, ну, ЖКХ, там, да, для развития инфраструктуры, дорог, улучшения транспортных сообщений, технологий. И возникает вопрос, вот как вот наши радиослушатели, интересно, на это реагируют? В маршрутках у нас билеты никто не обелечивает, в троллейбусах, в автобусах, в общественном транспорте. А это же не президент, это даже не мэр, это вот на низшем уровне, на простейшем уровне. Я не хочу сказать, что это там низший уровень, это просто вот на простейшем, на примитивном уровне. То, что мы сталкиваемся ежедневно по нескольку раз, на работу, с работы, еще где-то. И это большие суммы, огромные. И можно подумать, как бы, ну, человеку нужно, он же водителем, тяжелая работа, и как бы зарплата маленькая, наверное, это оправдано. А с другой стороны, ничего не меняется. И как вот поменять, что должно поменяться, и где должно поменяться? В троллейбусе, в трамвае или где-то, ну, в голове, или, не знаю, или на радио, на телевидении что-то нужно поменять? И вот таких вопросов много. И на телевидении тоже многое нужно поменять, потому что то, что льется с экранов, иногда просто волосы дыбом становятся. У меня уже немногочисленные волосы, и уже некоторые сидеющие. А я просто иногда удивляюсь. Мне кажется, что вот в нашу молодость такого не было. Хотя было все, и не обольщайтесь, молодежь. Поверьте, было то же самое. Особо таких глобальных перемен не произошло. Но хочется их. Хочется, чтобы менялось. Менялось общество, менялось мировоззрение, ментальность менялась. И, Роман, мы вот об этом сегодня будем говорить. Вот как бы вот в наше время были, какие реформы должны произойти, как они могут произойти, с чего начнутся? Вот мне понравилось, я читал в вашей статье, хороший пример, что как бы это было. Это была бы статья какая-то в Фейсбуке, либо, ну, в Инстаграме, наверное, вряд ли, там мало кто читает, да?
Ну, почему, тоже читают, но да, вот если мы уже сейчас переходим к такой исторической платформе, то хочется, знаете, как немножко представить, что это было тогда. Вот вообще это истоки слова «реформация». Слышали, может быть, некоторые не слышали о таком человеке, как Мартин Лютер, который произвел определенные реформы. И вот если перенестись вот в ту эпоху, но при этом представить так, чтобы для любого человека было понятно, что произошло, то можно представить такую ситуацию. Молодой преподаватель семинарии, который имеет небольшое количество подписчиков и решивший написать пост, состоящий из довольно длинной вереницы тезисов, почти лонгрид. Этот текст он решает прибить к стене своего аккаунта в соцсети. этот пост совсем не читабельный по нынешним требованиям краткости, лишенный картинок и касающихся узких тем богословия и финансовых вопросов церковного руководства, набирает неимоверное число лайков. Количество репостов растет с каждым часом. Миллионы людей просматривают это послание и делятся со своими френдами. Обсуждают и в онлайне, и в офлайне. Офисы, торговые центры, школы, университеты. Этого преподавателя увещевают и обличают кто только может. Этого молодого выскочку обвиняют в профанации глубоких богословских идей и требуют, чтобы все эти склоки не выносились в общество. А после отрицательного ответа на предложение сотрудничать, его отлучают. Его реакция была такой же неординарной. Документ об отлучении, подписанный самым главным церковным руководителем, он сжигает на костре и при этом записал на видео, чтобы максимально публично продемонстрировать, что он не боится бросить вызов системе, даже под угрозой потери карьеры, статуса, а также жизни. Но на этом все не заканчивается. Его вызывают на ковер перед ученым советом всей ассоциации вузов, угрожая лишить его научной степени, выдать ему волчий билет, а его университет лишит аккредитации и бюджетного финансирования. Но он непреклонен. «На том стою и не могу иначе», — твердит он. Такая твердость убеждений просто поражает его сотрудников. Они никогда ранее не замечали за ним такого. Его всегда волновали муки совести, внутренние противоречия. Но чтобы он превратился в предводителя нового движения, такого предположить никто не мог. Количество комментариев под этим злополучным постом зашкаливает. Нешуточный разбушевался холивар. Так оценивают происходящее ведущие блогеры. Его пытаются заблокировать, забанить, но безуспешно. Его читают, ругают, обсуждают не только простые христиане – и церковные руководители, но мэры городов, министры и даже президенты на экстренных саммитах. Формируются коалиции стран, поддерживающих и отвергающих этот текст. Начинается настоящая война против тех, кто поставил лайк под этим постом. Их отслеживают, отлавливают, пытают, но они даже под угрозой смерти не хотят удалять этот текст со своей стены. Этот пост становится темой обсуждения на Генеральной Ассамблее ООН. Мнения кардинально разнятся. Все понимают, что мир уже не будет более таким, каким он был до этого взрывоопасного поста. Кажется, такое невероятно, но именно так все и произошло 5 веков назад. Да, именно более 500 лет назад, 31 октября 1517 года, молодой монах принес к дверям замковой церкви в Виттенберге свой список тезисов, приколотил их к дверям, как обычно делали, чтобы начать открытые дебаты. И он это сделал перед праздником Всех Святых 1 ноября, чтобы как можно больше посетителей увидели это. Но он и предположить не мог, что это будет толчком, который спровоцирует глобальные перемены в Европе и по всему христианскому миру. Этого монаха звали Мартин Лютер. Его боготворили и проклинали, но его имя знала вся Европа. Вот так это могло бы выглядеть сейчас. То есть простой человек, который, можно сказать, знаете, вот точка, от чего он начал все реформировать и захотел произвести довольно серьезную реформу, просто было недовольство. Вот он был недоволен современным положением дел. Его не устраивала сложившаяся обстановка, и вот это недовольство, оно достигло такого предела, что он сделал то, что он понимал. Вот в его понимании нужно было сделать это. И он словно, вот многие историки говорят так, что он просто принес спичку к стогу сухого сена, и все вспыхнуло. И начались серьезные изменения. Люди захотели читать на своем родном языке, началось расти образование, начались изменяться экономические условия, другое, третье, пятое. То есть начался такой очень серьезный мультипликационный эффект, который Мартин Лютер даже и во сне предположить не мог, что произойдет. В основном, почему не происходит реформация? Потому что люди согласны с текущим положением дел. И они говорят, ничего поменять нельзя. И мои маленькие дела, они ничего не изменят. Но, как показывает история, в основном великие перемены творят простые, незаурядные люди, которые вот не согласны с этим сложившимся порядком дел. И вот их поступок, с виду может быть глупый и непонятный, цепляет сердца других людей. И знаете, вот говорят, кто такой гений? Гений – это человек, который высказал то, что у всех остальных было на уме. То есть все это понимали, все это чувствовали, но никто не мог никак это все высказать. И вот тот, кто первый это говорит вслух, все остальные говорят: точно, это он сказал то, что мы чувствуем и то, что мы думаем. И вот иногда нужно делать тоже такие поступки. Когда ты делаешь этот поступок, окажется, что вокруг тебя находятся люди, которые тоже об этом думали, но они это не могли сделать в силу разных причин. Но увидев твой пример, они готовы последовать за тобой и начать что-то менять.
У меня порядка 10 лет уже этот вопрос, что надо что-то менять. Надо что-то менять, я это чувствую, как и многие другие в своих отраслях деятельности, отраслях. Но вопрос же другой возникает. Что менять? И не станет ли хуже? На тот момент, когда Лютер производил свои реформы, эта проблема была очевидной. Индульгенции и искажения, которые происходили, но поборы были просто невообразимы. И он поэтому-то и возмущался, поэтому и старался как-то донести до народа, ну, как-то облегчить их жизнь и участь, видя, что многие последние отдавали для церкви, не оставляя себе даже просто для существования. И из-за этого происходили многие вот эти реформы. В наше же время кажется, что, ну, а что менять-то, что не так? Ну, вроде неплохо, и вроде все правильно, канонично, все вот обряды знают и выполняют их. Если в духовной сфере, то что менять, что не так? Если в там, политической сфере, там понятно, что менять нужно все, но никто не знает, с чего начинать и на что менять, чтобы хуже не было. Потому что, ну, мы же еще помним, многие, кто там постарше, помнят периоды, когда было совсем плохо. Молодежь, может быть, не помнит или даже не знает, и не застали, когда в 90-е есть нечего было, кроме картошки, и то с трудом как бы ее там растягивали на неделю, чтобы хватило поесть, или макароны, или на полках магазинов не было вообще продуктов, стояла только горчица и кусок сала, может быть, там с хлебом. А люди из-за границы присылали фотографии, я вот помню, как сейчас, уже не раз об этом рассказывал. Когда первые мигранты уезжали в Германию и в Америку, они прислали фотографии не из достопримечательности там где-нибудь возле Статуи Свободы в Америке, а из супермаркетов, гипермаркетов, в которых колбасы едой, было 40 видов и сыров там столько же. И они на фоне вот этих вот витрин фоткались, как бы создавая, вот, передавая те ощущения, которые у них их переполняли. Для, это, для них это состояние было чем-то вот фантастическим. Это уже, наверное, рай на земле для них был. Мы, слава богу, сейчас в другой период живем, когда все доступно, только как бы средств не всегда хватает. И все равно есть что менять. И я думаю, что в большей степени нужно менять, если в духовных вопросах, то это, опять же, суеверие. Это, опять же, обряды, которые мертвые, которые люди не понимают, зачем, но делают. И из-за того, что они это делают, они не делают того, что должны. И мы видим, вот, ну, я, например, что наблюдаю, вчера со священником разговаривал, и мы так поговорили с ним на тему, там, опять же, рождественских песен и там, колядок, и светской музыки тоже. И он говорит: ой, вот вы знаете, мы вот сейчас практикуем, как бы мы хорошее в церкви применяем, хорошие песни мы берем, там, Утесова или еще что-то, и вот поем, распеваем, и у нас разногласия на эту тему. И меня тоже как бы, ну, это смутило слегка, да. Я считаю, что, ну, одно дело современные инструменты использовать, но петь песни с содержанием, и которые, ну, четко, ну, как бы имеют духовный смысл и вечный смысл. Другое дело брать какие-то светские какие-то песни и их эксплуатировать. Ну, немножко как бы, вот для меня это такое, это вопрос для обсуждения, опять же, и потом после эфира. Но менять нужно. И менять, наверное, нужно или в литургии, в духовных практиках, и пояснять, что, зачем и как. И как это было бы сегодня, как это было бы сейчас. Это и тема сегодняшней нашей программы для тех, кто подключился. И, ну, вот продолжение разговора. Вот мне интересно, да, вот пост в соцсетях, который набирает миллионы там, лайков, репостов, набирает, к сожалению, не то, что заслуживает внимания. Мы видим сейчас новый там какой-то челлендж, банан приклеенный к стене, или там какое-то яйцо в Инстаграме собрало миллионы лайков. Ты наверное, следишь за трендами, новостями, да? Вот такие почему-то новости и такие какие-то вызовы, челленджи, они большой оборот набирают. Там, или из машины кто-то выходит и начинает что-то там пританцовывать, какую-то, ну, просто пустоту гоняют вот по интернету с континента на континент. Как создать информационный повод и как создать какую-то, ну, резонанс, да, в соцсетях, в обществе, в сообществе каком-то отдельном, духовном или в целом в обществе нашем, то, что меняло бы, да, то, что набирало бы тоже миллионы лайков, было бы доступным, понятным и полезным.
Конечно, такое, можно сказать, очень важные, непростые вопросы. Но вопрос вот первый. Нужно ли вообще что-то менять? Ну, для человека, который всем доволен, ему точно ничего не надо менять. Но знаете, вот можно так представить. Представьте, вы одели пиджак, я не знаю, или рубашку не вашего размера. Она меньше, может быть, на 3 размера. Вы ее нацепили, как-то, в принципе, перемещаетесь, но вы чувствуете, что часть каких-то действий вы сделать нормально не можете.
У меня с обувью такая проблема постоянно.
Ну, с обувью это вообще ужасно. И то есть ты чувствуешь, что, ну, с одной стороны, вроде можно перемещаться, можно ходить, можно как-то функционировать, но вот что-то не так. И вот перемены начинаются тогда, когда человек, вот это ощущение, что-то не так, оно доходит до определенной, ну, как бы степени, когда он готов включить волю и производить перемены. Человек, которому он с этим смирился, он доволен, ну, о чем говорить? То есть однозначно он и не считает, что нужно что-то менять. А почему или с чего нужно начинать? Вот был вопрос менять. Конечно, в основном, когда мы общаемся с разными людьми, мы видим, что они в основном видят всю проблему это в ком-то, в президенте. То есть он является таким неким, я не знаю, идолом, тотемом, который является источником благ, всех благодеяний. И вот если будет хороший президент, то значит у меня в подъезде будет все хорошо. И у меня дорожка будет ровная, и собаки там не будут в неположенном месте справлять свои нужды, и все остальное. А вот плохой все, оно все вот будет плохо. И хотя это вроде выглядит смешно, но на самом деле многие люди вот так живут. И называется это патриархальное мышление, когда есть папа, и он все вопросы решает. Поэтому главный вопрос, главное, чтобы был папа хороший, и он будет все решать. Но мы сейчас живем в совершенно ином обществе, и мы понимаем, что на самом деле напрямую это не зависит. То есть какие-то косвенные влияния, но напрямую нет. И в большей степени качество твоей жизни от того, с каким настроением ты общаешься с людьми, какое качество у тебя отношений с людьми, которые окружают тебя, зависит как раз-таки от тебя самого. Качество жизни зависит прежде всего от тебя самого. И если мы наполнены грязью, наполнены всем таким негативом, то, ну, мы точно так же и будем воспринимать этот мир. Если мы думаем, что придет какой-то добрый человек, и он меня изменит, ну, это хорошо, но это немножко такое инфантильное мышление, очень детское. Зрелый человек – это тот, который понимает, что он должен взять себя в руки и что-то менять в своей жизни, если ты хочешь, чтобы было лучше. Но есть очень, кстати, интересная такая история о том, что нужно менять. Вот ты коснулся относительно там, вот церкви, люди, как они находятся, вот песни поют, не поют. Как-то однажды два моряка возвращались вот из порта. Они шли из порта, слегка покачиваясь, немножко подвыпившие. И вот они проходят мимо церкви. В церкви проходит там вечерняя там, какая-то служба. И они слышат, что раздаются какой-то из окон, они слышат, что пение. Что там происходит, они понять не могут. Окна довольно высоко находятся, и один другому обращается и говорит: «Слушай, а что там такое происходит?» Он говорит: «Да не знаю, ну давай посмотрим, ну давай». И один становится, другой залазит на него, смотрит в окно. Он не может до конца слышать, что происходит, но видит людей. И тот, который стоит снизу, кричит: «Ну что ты видишь?» Говорит: «Что там происходит?» Он говорит: «Ну, Вижу, что люди поют, но по лицам видно, что им это не нравится. И, знаете, вот я когда слышал первый раз эту притчу, я понял, действительно, вот в чем одна из ключевых, ну, как бы проблем, когда мы можем что-то делать, не знаю, даже находиться в церкви, но по лицам это будет видно, что это нам не нравится. И вот проблема, вот тогда нужно менять, когда ты делаешь что-то, что тебе самому внутри не нравится. То есть должна быть целостность, не должно быть разрыва такого, что твоя деятельность, твое проявление, оно разрывается с тем, кто ты есть внутри себя. Потому что человек, конечно, может жить довольно долгий период времени вот с таким разрывом. Но это будет его истощать, оно будет его ослаблять. Он будет находиться все время в напряжении или изнурении, в таком утомлении. А вот когда человек находит целостность, вот от этого начинается уже проистекать какая-то продуктивная, радостная, довольная жизнь, которой он может делиться и с другим. Вот примерно такой довольно простой как бы критерий. То есть оно должно соответствовать.
Но не всегда же людям хочется что-то менять, и не всегда они ощущают, что нужно что-то менять. Вот я могу так сказать, вот такой простой тоже банальный пример. Ну, мы сталкиваемся с людьми иногда, ну, бомжами, да, без определенного места жительства. Uh-huh. Когда они заходят в магазин, либо в какое-то замкнутое пространство, все, кто рядом с ними, понимают, что ему что-то надо менять.
Ну да.
Кроме него самого. Он как бы, ну, он не ощущает дискомфорта. Uh-huh. И вот этот как бы аромат, запах, он распространяется настолько, что люди не могут как бы даже находиться рядом. А его он абсолютно не касается. И зачастую в обществе, когда вот все общество вот таковое, да, происходит вот этот какой-то такой вот, не знаю, ну полностью атмосфера такая. Uh-huh. Для меня было удивлением, что оказывается в других странах нет матерной брани. И я сейчас начинаю анализировать. По сути, в нашей стране это уже, ну, просто это крик. Вот если сейчас нас кто-то смотрит или досмотрел до этого момента, то я думаю, что кто-то отреагирует там, да, на вот эту тему. У нас дети уже просто между собой общаются, ругаются матом в присутствии взрослых. И я уверен, что эти детки и их родители, они не ощущают нужды в переменах и считают, что это норма. Мало того, я уверен, что есть люди, которые считают себя лидерами мнений, и они убеждены и могут обосновать красиво в том, что это нормально, это наш литературный язык, это наш колорит, и без этих слов нельзя выразить мысли и донести глубину повествований. Так вот, в духовных вопросах, я думаю, что тоже есть моменты, которые нужно менять, и которые мы привыкли, которые мы не ощущаем, не замечаем, и даже их кто-то обосновывая, ну, считает, что они должны присутствовать, и это нормально. И из-за этого смещается вообще мировоззрение у людей поколениями.
Надо.
Даже вот простейшие примеры, там, связанные с празднованиями Рождества, присутствие персонажей, таких как Дед Мороз с Снегурочкой на Рождество, на Новый год, как бы вот в эти празднования. И вот вокруг этого подмена понятий уводит людей от сути и от истины.
Uh-huh, uh-huh.
И когда это, ну, массово, масштабно, то и кажется, что это норма, никто не ощущает, всех все устраивает. Так же, как вот с матерной бранью. Ну, ребята, ну пора уже как-то проснуться, что-то как-то вызов какой-то кто-то бросит обществу, не знаю, родителям прежде всего, с детей что с них спрашивать? Они смотрят, что старшим позволено, то значит они пытаются подражать и осуществлять еще в большей степени.
Да.
Вот как с этим быть? Как запустить такой челлендж? Как менять? Кто за это ответственный? Знаете, вот еще два исконно таких славянских вопроса. Кто виноват?
И что делать?
И что делать? Вот мы зачастую вот в рамках нашей программы пытаемся эти два вопроса поднимать, к ним приходим, возвращаемся. И я думаю, что они очень важны. В нашей культуре очень важны. Потому что пока человек не поймет, что он виноват, и пока он не поймет, что делать, ну, он будет заниматься тем, чем угодно, но не сможет ничего изменить. И я это и к себе отношу, и к себе говорю прежде всего, в первую очередь. Для того, чтобы что-то изменить в жизни, нужно понять, причину, и нужно понять, что, это, что я должен менять, и найти решение, на что менять. Вот. И, ну, вот вы как священнослужитель, как пастор, как служитель церкви, ну, наверняка сталкиваетесь же, да, с проблемами там, разводов и так далее. И эта проблема очень актуальна в нашей стране и во всем мире. И как поменять мировоззрение? Как заставить человека почувствовать вот этот дурной запах от него исходящий? И как его заставить изменить что-то, поменять одежду, помыться и почувствовать прекрасное, запах прекрасных духов, аромата и ощущение чистоты?
Да, это хорошие вопросы. Я думаю, что очень интересный такой есть один пример, когда Иисус Христос подошел к одному человеку, который был болен, и он очень долго болел, и это было очевидно для всех, что он, ну, не может нормально функционировать. Христос ему задает такой простой вопрос. Хочешь ли быть здоров? Ну, глупый вопрос, я бы сказал. Ну, зачем задавать человеку, который многолетний, он долго болеет, и для которого, ну, вроде бы, это самое главное, это здоровье, да? Зачем ему задавать этот вопрос? А я понимаю, что очень многим людям действительно нужно задавать этот вопрос. А хочешь ли ты быть здоров? Потому что у меня такое ощущение, что люди не хотят. И есть один человек, ну, как бы классики, они говорили так, что, знаете, вот ад, он создан для того, чтобы никого не насиловать добром. То есть невозможно человека давать то, что он не хочет, то, что он сопротивляется этому. Если он уже сросся с своей болезнью, и это его идентичность, это его стиль, это его самовыражение, и, ну, а что ты сделаешь? Ты ничего не можешь с таким сделать. Но еще, знаешь...
Так вот, если ничего не можем сделать, поэтому, может быть, и нет того Мартина Лютера в наше время? Может быть, вот с таким, ну, как бы...
Ну, я думаю, что мы с такими людьми, как, ну, вот, ты привел люди, которые без определенного места жительства, ну, их не так много. Все-таки это не то, что ты садишься в трамвай, и там только 3 человека нормальных, а все остальные это просто такие люди. То есть в основном люди – это те, которые хотят перемен, которые хотят меняться, но они, наверное, не хватает у них вот такой силы воли, порыва, страсти, чтобы что-то начать делать. И плюс, конечно, здесь накладывает такой элемент, это вот наше сообщество, наша ментальность. Вот недавно был такой фильм документальный, сделал Юрий Дудь, это «Магадан. Родина нашего страха». И вот он интересно начинает с того, что он описывает состояние вот общества, когда оно жило в угрозе постоянных посадок. И он говорит, я все время не мог понять, почему мне мои родители все время говорят, не высовывайся, не выглядывай, то не надо, лишнее не говори, то не это. И я не мог понять, что они такие все перепуганы. Ну можно ж нормально самовыражаться, можно это делать, то делать. Но, говорит, когда я начал разбираться вот в истории того, что происходило с нашим народом, как... просто подавляли, уничтожали, раскатывали катком волю всех людей и вообще самовыражение, свобода мысли, уверенные какие-то слова, инициативы, это считалось, ну, главным преступлением, то он понял, что вот эта история, которая произошла с нашим народом, и она произошла, это не просто один эпизод, это было десятилетие, когда была нанесена серьезная травма, нанесена травма народу. И, к сожалению, многие люди, они, вот часть людей, они смогли посмотреть на себя со стороны и увидеть, что это неправильно, и изменить. Но многие это поведение они не меняют. Родители так воспитывают своих детей, дети своих детей. У нас даже, ну, как бы принято, что в основном мы должны как бы вот быть незаметными, не нужно ничего делать, лишний раз рисковать. И действительно у нас есть определенные травмы, которые нанесены вот нашей ментальности, нашему народу, которые, ну, мы их несем.
Ну вот немножко не согласен. Как раз вот у меня точка зрения немножко другая. Не скажу, что я 100% всегда поступаю, вот, иду в разрез, но я считаю, вот относительно того примера, который я привел в начале программы по поводу трамвайчика и водителя в трамвае, который вот берет этот пятачок и радуется, да, на протяжении там всего маршрута за весь день у него выходит хорошая такая добавка к зарплате.
Кстати, и что ты сделал, все-таки мне интересно. Позвонил диспетчеру и сообщил, что он не дал тебе талончик?
Нет, я требую талончики всегда, просто стараюсь требовать всегда талончики. Хотя, конечно, тоже сердце кровью обливается.
Я вот так испортил настроение у
Вот, я порчу настроение, меня не любят многие вот из-за этого, потому что, на компромисс приходится. Я иногда не спорю, но я понимаю, что из-за того, что мы не спорим, у нас все так и происходит. Из-за того, что мы не отстаиваем то, что должно быть, правду, да, и те правильные какие-то позиции, у нас все так идет самотеком. Вот ты привел пример о том, что в то время были гонения, посадки, и люди в тюрьму попадали, но большая часть людей охраняли эти тюрьмы. Большая часть людей пользовались тем, что кого-то посадили. Я знаю примеры, когда семью забирали, в следственный какой-то изолятор по анонимным письмам, там, по жалобам, на любую тему. Там, и на вопрос религии, там, и того, что человек верующий, богомольный, или он еврей, или он там, какой-то там диссидент. Забирались, там семью могли забрать, с детьми, с женой и так далее. И местные там в коммунальной квартире соседи, да, по комнатам, уже делили имущество этих людей.
Да.
И было очень неприятно, когда через какие-то там, возможно, там знакомых или через оправдание эти люди возвращались домой, а их вещи уже в соседних комнатах. Угу. Да, понимаешь? И что эту комнату уже поделили и уже там жребий на нее, по поводу нее бросают. И вот мы живем в другое, конечно же, время, но у нас другие вызовы, они, может быть, не такие как бы кардинальные, хотя в некоторых странах мы сейчас видим, что ситуация-то очень-очень схожая, напоминает вот эти какие-то репрессии за посты в соцсетях, за какие-то митинги, пикеты одиночные и так далее. И, где грань, где нужно отстаивать? А где нужно смиряться? Где мы должны что-то менять? А где соглашаться на то, что есть, и слава Богу?
Смотри, то есть я думаю следующим образом, что на самом деле мы все равно должны понимать свою историю, свое влияние в том обществе, в котором мы живем. Но, конечно же, корень всех проблем в том, что вот наше сердце, оно испорчено. Один из главных вопросов был многих философов, мыслителей, это что нужно сделать или дать человеку, чтобы он не был таким злым. И вначале вот были, допустим, довольно серьезная группа людей, исследователей, которые говорили, что вся проблема в человеке, почему он такой он злой, почему с ним это происходит, в том, что он не образован. И вот общество, не давая образования человеку простому, оно тем самым загоняет его в угол, и он становится вот таким злым. И это была эпоха просвещения.
Ну, это про
Жан-Жак
меня,
Руссо, которые были, они были уверены, что вот если мы дадим просвещение людям, люди станут добрыми. В принципе, вот Великая Французская революция, это была плодом вот эпохи просвещения, но, как оказалось, люди не стали добрые. Французская революция – это ужасная, такая кровавая, такое событие, которое не принесло особого.
Так и просвещения не было, по сути.
Ну почему? Началось. Это были истоки, начало, оно продолжается. То есть сейчас, допустим, вот люди, смотри как, вот сейчас люди, если сравнить с той эпохой и те, которые сейчас, это ходячие энциклопедии. То есть сейчас то, что знает простой человек, он на порядок просвещенней, на несколько порядков тех, которые были раньше. От этого, что он сейчас счастлив стал? Нет. Другие, допустим, говорили так, что главная проблема – это в финансах. Вот если правильно распределить деньги, если человек будет иметь то, что он зарабатывает, а не какой-то эксплуататор будет у него забирать этот надбавочный продукт, то тогда ему будет счастье. Это был Карл Маркс.
И это уже наша Октябрьская революция.
И вот следующее, это была серьезная эпоха, которая считала, что если распределить вот этот надбавочный продукт, то есть убрать частную собственность, потому что это является проблемой. Вот из-за этого у людей зависть, они борются. Они попробовали, провели эксперимент, опять ничего не вышло. Интересный такой момент, что перед Первой мировой войной вышла книга, исследование довольно серьезное ученых, которые говорили о том, что сейчас люди уже видят, что нет смысла воевать. Мы достигли такого пика развития, когда мы осознаем, что война – это глупо, мы можем лучше делать и так далее. Они говорили и уверяли, что настала золотая эпоха. И парадокс состоит в том, что Первую мировую войну, бессмысленную, абсолютно глупую, в которой погибли миллионы людей, просто вот за день гибли 5, 10, 50 тысяч, просто в одной битве умирало по 50 тысяч мужиков, вот просто представить себе это. Я как-то читал эту всю хронологию, и когда ты смотришь немножко вот в персоналиях, в событиях, ужасаешься. И кто начал? Начала Германия. Это была самая просвещенная страна. Там, где были самые лучшие философы, это лучшие композиторы, это лучшее экономическое развитие.
Это технологический прогресс.
Да, они были на самом пике. То есть не Британия, не Америка, именно Германия. И тем не менее оно породило. И вот тогда возникает вопрос, такое как первый раз, потом Вторая мировая война. И у человечества возникает такое разочарование. Кто же, как же, кто может решить проблему? Почему мы такие злые? Откуда это все происходит? Ну, вроде бы все есть, и все равно злимся. Дай образование, все равно злимся. Дай деньги, все равно злые. Вы, я думаю, встречали людей, которые, ну, очень состоятельные. И что они? Из них, из глаз струится добро, они радостные, довольны жизни. Не знаю, я видел очень много людей состоятельных, которые просто это комки такой злой энергии, которые громы молнии метают, ругаются такими отборными словами, что ты даже нигде таких настройки не слышал. И почему так? Люди, которые обладают ресурсами, знанием, пониманием, возможностями, все равно такие. И, конечно, я здесь вижу, что корень всех проблем, он лежит в нашем сердце. Вот именно Библия как раз говорит, что испорчено сердце. Мы изначально испорчены, у нас есть эта проблема. И только Библия говорит о том, что человечество в какой-то период времени, оно взбунтовалось против Бога. Оно приняло решение и сказало: «Бог, выйди из этой комнаты. Мы в этой комнате сами разберемся. Мы сами себе закон. Мы будем задавать стандарты. Мы будем говорить определенные утверждения, суждения. Все. Ты нам не нужен». И, по сути, вот сейчас то, что мы живем, то, что мы порождаем, это как раз есть результат вот того бунта, который когда-то произошел в начальную точку истории человечества. Мы пожинаем. И без вот этого понимания своего сердца, вот этого контекста, ну, мы будем делать, знаете, как ремонт в доме, фундамент которого уже накренился и сыпется. Ну да, мы делаем ремонт, но коммуникации прогнили, то плохое, то плохое. И здесь ты делаешь, там оно течет. И вот мы должны понимать, что проблема намного-намного глубже. Она лежит в корне нашего сердца. И вот если мы здесь не начнем какие-то изменения и реформы, все остальное – это будет такая декоративная штукатурка, которая просто будет прикрывать гниение, которое происходит внутри. И, конечно, вот здесь, ну, я не хочу остановиться на этой только плохой новости, хочу сказать, что вот как раз здесь и несет свет Христос. То есть Он умер, Он воскрес, и Он предлагает новую жизнь. Он является вот таким источником этой новой жизни. И вот с этого и начинается настоящая реформация, когда человек, он обращает внимание на свое сердце. Он не начинает винить всех и всюду вокруг, но он понимает, что нужно изменять что-то в своем сердце.
Ну что ж, у нас осталось буквально 4 минуты для того, чтобы подытожить сегодняшнюю нашу тему. Тема «А как бы, если бы сегодня?». И вот хотелось бы все-таки, чтобы мы представляли все происшествия, которые были в истории, начиная от сотворения мира до сегодняшнего дня, и представляли, как бы это могло быть вот в наше время. И в частности, реформация в Европе, как бы это могла быть вот в наше время. И Христос с 10 заповедями среди глубоковерующих людей в Израиле. И вот как бы это могло произойти вот сейчас, в наше время. И где бы были мы, кем бы были мы, какую позицию бы мы занимали и как бы мы реагировали на те или иные события. И мне все-таки кажется, что да, все верно, и сердце человеческое как бы это источник, и что в сердце человеческом, то потом и из уст изливается. Но вот как все-таки менять сердца?
Да, и вот знаешь, я хотел бы вот еще в конце сказать, очень интересно, порекомендую слушателям прочитать притчу Льва Толстого, называется она «Три вопроса». Очень интересная притча, и мне кажется, она как раз вот в контексте. И суть, завязка, я очень кратко, буквально в нескольких словах. Один, значит, царь, он задумался над таким вопросом, что если бы он знал время, когда нужно начинать всякое дело, знал бы еще, с какими людьми надо это делать и с какими не надо заниматься. А главное, всегда знал бы, какое из всех дел самое важное, то ни в чем бы ему не было неудачи. И вот когда он задумался над этими тремя вопросами, он объявил конкурс по всему царству. Кто даст ему ответ? Какое самое важное дело? Какие самые важные люди? И когда это нужно делать? И так дальше. Там идет интересный такой сюжет, как они там ему дают ответы, как невозможно никак он все получить, уже расстроился. И в самом конце там следует такой ответ. Вот послушайте. Самое важное время, которое есть, это сейчас. А самое важное оно потому, что в нем одном мы властны над собой. А самый нужный человек тот, с кем ты сейчас сошелся. Потому что никто не может знать, будет ли он еще иметь дело с каким-либо другим человеком. А самое важное дело – это сделать ему добро, потому что только для этого послан человек в жизнь. Поэтому вот так, красиво очень. Самый важный человек – это тот, с кем ты находишься рядом. Самое важное время – это сейчас. А самое важное дело – это сделать добро тому человеку, с которым ты сейчас находишься рядом.
Спасибо большое, Роман. Это была программа «Реформация». Наше время подошло к концу, к сожалению. Друзья, ну мы можем наше время продлить в комментариях, в обсуждениях. Если вы нас слушаете на радио, подключайтесь к соцсетям «Радио М». Я думаю, что вы найдете много других интересных программ и можете посмотреть архив наших передач и других гостей. И сегодня у нас была прекрасная атмосфера, прекрасное общение. И мы увидимся и услышимся с вами ровно через неделю. Это была программа «Реформация». А в комментариях мы еще отметим статью Романа и также вот эту притчу Льва Толстого. Всем хорошего времени суток. Всего доброго, дорогие друзья.
Всего доброго. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.